Первый вопрос, который мы хотим разобрать с вами, как вы думаете, сколько прошло времени от сотворения до Авраама?
2,5.
Что?
2,5.
Ну, пускай даже 2, чтоб так. Значит, смотрите, 11 глав охватывает историю сколько?
2000.
Не. Ну, пускай хоть в 2000 лет.
Ну, 1700 до потопа.
1656.
Да.
А еще ж после потопа Вавилонская башня.
Да.
Ну и потом некоторое время, пока Авраам был призван.
Поколение уже несколько сменилось, поэтому...
Значит, мы можем видеть, что это 2000 лет. Итак, 2000 лет, и этому посвящено сколько? 11 глав. А от Авраама до, ну, до конца книги Бытия, там, ну, до Иосифа, сколько времени прошло? Ну, поколение 4.
400, это когда евреи были убиты.
Да. 400. Так, почему истории в 2000 лет 11 глав, а Аврааму одному, его потомка, вот 40 глав?
По важности говорится. Нам сказано, все дети Авраама, то есть все верующие. Поэтому в чем, если во времена Христа иудеи заявляли, что мы дети Авраама, а Христос говорит, вы не того дети, то нам важно понимать, чьи мы дети и чем он отличался. То есть...
Да, вы правы. Практически с 12 главы Бог начинает рассказывать и показывать, как Бог делает имя Авраам. Да. Понятна мысль? Или, может быть, есть другие объяснения?
Да нет, нормально.
Да, хорошо.
О друге своем Господь решил рассказать много.
Ну уже если так, то какое он рассказывает, хорошее или плохое?
Да, все он рассказывает.
Да, значит, собрать, давайте сразу сделаем вывод. Если вы хотите иметь хорошее имя, то вы должны быть готовы, что? В свой адрес, уметь нормально воспринимать.
Критику, объективную, субъективную.
Да. И в великие Божьи благословения. Так, значит, замечательно. Теперь сразу подходим к главам. 15 главу, Леонидовна, начинаем с вас.
После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска».
Может быть, пока достаточно. Леонидовна, как вы понимаете, что, о чем болит душа Авраама?
О том, что нет детей, что он остается бездетным, и он напрямую не говорит, что Господи, ты свое обещание медлишь выполнить, но так натякает, что я жду.
Да, смотрите, ну вот первый вопрос, почему вот в первом тексте «я щит твой» и награда твоя велика, почему «я щит твой»?
Потому что 14 глава описывает события войны, при котором Авраам возвращает коня. И разбивший эти царства, он переживает о том, что он, будучи мирным вообще человеком, может получить вот место от них еще и еще. И поэтому он беспокоится в этом смысле и о своем племени, о своем сыне.
Да, значит, два вопроса, которые Авраама здорово волновали. Это его безопасность. Да. И второй вопрос, это не награда, а что?
Исполнение.
Да, он говорит, мне не надо много, мне хотя бы сына. Так, пожалуйста, Василий Иванович, читаем дальше.
И сказал Авраам, вот не надо. Дан потом, и вот домочадец мой, наследник мой. Было слово Господа, и сказано, не будет он твоим наследником. Но тот, кто пропьет, и честно твоим, будет твоим наследником. И вырыл его вон и сказал, посмотри на небо и почитай звезды, если ты можешь честь. И сказал ему, сколько будет у тебя потомков, сколько Авраам поверил Господу.
Благодарю. Сейчас братья проповедуют нам истину о праведности через веру, поэтому мы только вскользь можем вскользь заметить, что значит здесь праведность через веру вот в контексте вот этого, этих размышлений. Брат, может, у тебя есть готовый ответ? Сугубо по тексту от 15 главы.
Сугубо по тексту, если Аврааму нужно было доверять Богу, который является властителем всего неба. И в этом вся суть. И суть в том, что он поверил Господу, который сотворил все. И Бог ему вменил это в праведность. Вот это то, что нам нужно, это вера Аврааму.
Хорошо, может, у кого еще есть какие-то мысли?
Ну, я вижу, что после шестого текста он еще как бы не поверил. Потому что дальше идет разговор о том, что ж, как я буду знать. А Господь ему говорит, ну давай, по-серьезному тогда. Завет заключать будем.
Да, спасибо. Собратья, вот это момент очень важный. В этот момент Авраам еще напоминает нам вот того мужчину, который сына своего привел.
Верую, помоги моему
да, верю, но помоги моему неверию. И поэтому Авраам, ну вот, открыто ведет, ну некоторые говорят торг. Никакой не торг, а это откровенный разговор, ну я бы так сказал, по-мужски. Что я буду иметь?
Ну, можно даже так воспринять, что это даже немножко дерзко, да, типа, ты же мне обещал, где, ну, фактически, вот Авраам говорит.
Ну, вот я же и хочу, чтобы мы поняли, что когда ты искренно с Богом имеешь отношения, то не может быть дерзко. Может же быть...
Даже острые вопросы, они нормально обсуждаются.
Да. Может быть, еще один момент нам очень важный здесь сопоставить сразу. 15.7 у нас будет текст, 15.7 Петровна.
И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из запора халдейства.
Может быть, пока достаточно, а Николаевна, исход 22. Будете отвечать на вопрос сейчас вместе, что общего между этими текстами?
20 глава,
2 текст. 22. Да, 20, ну, 10 запад. Ну, может, кто-то...
Есть такое. И не Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской.
Что общего?
Я вывел тебя из Ура Халдейского, я вывел тебя из египетского раба.
Значит, собратья, давайте мы вот усечем. У Бога всегда один и единственный путь. И его способность брать человека, ну, с какой-то плохой ситуации,
из среды.
Из какой-то среды брать и делать, вот это то, что давайте выучим. Вот эти главы с 15 по 22, это как Бог делает имя Авраама. Вот он пообещал, что возвеличу.
Сделаю. Обещал?
Да. И вот это мы наглядно сегодня будем смотреть. Смотреть, как Бог его ведет. Так. Есть вот у нас 8 текст, Николай Иванович.
Он сказал: «Владыка, Господи, почему мне узнать, что я буду владеть деньгами?» Господь сказал ему: «Возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех и разрубил их пополам, положил одну часть против другой, только птицы не разрубил.
Николай Иванович, может, остановимся? Кто знает, зачем вот Бог идет и вообще, что это за поступок?
Завет.
Мы нигде больше не видим, чтобы завет так заключался. Я благодарен и верю, что это завет. Но почему именно таким образом?
Как говорит...
пролито животными, рассекается пополам на две стороны, а посередине Господь Бог, чтобы уже никаких отступлений не с той стороны.
Ну, близко вы. Пожалуйста.
Исторические факты говорят о том, что это классический пример заключения завета между людьми на то время.
Да, значит, дорогие друзья, давайте запомним это, если оно нам надо. Все договора заключались следующим образом. Если кто-то кого-то завоевывал, то победитель должен был увидеть вот эту церемонию, что к нему, когда идут, то по дороге вот ложат рассеченных животных. И проходящий иногда даже на четвереньках полз и говорил: если я нарушу договор, то пусть меня также что рассекут. Поэтому, собратья, я хочу сказать, чтобы мы лучше поняли, что это не просто жертвоприношение, это снисхождение Бога до его,
его понятий.
До его понятий. И поэтому для Авраама сразу стало понятно, потому что он видел эти все договора. Так, пожалуйста, читайте дальше.
9 стих, 10, да?
11.
И налетели на труп хищные птицы на Авраама горной. Для захождения солнца, где сон напал на Авраама. И вот, напал на него ужас и мрак. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами из земли не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощены. После сего они выйдут с большим имуществом.
Может быть, брат, мог бы теперь ты рассказать нам вот эту историю? Кто вообще-то должен был проходить прямо по среди животных, если завет заключается?
Ну, если из того, что вы рассказываете, то, наверное, Авраам должен был бы проходить, но прошел Бог.
Да. И теперь вывод, что такое праведность по вере?
Да, здесь возможно как раз и есть. Как раз праведность по вере заключается в том, что Бог все делает.
Да. Бог готов пройти, и Бог готов на рассечение. Ну, я думаю, все понимают, что такое рассечение. Это смерть на кресте. Замечательно. Теперь вот здесь выражения такие. Что Бог... Это Николаевич пускай уже посмотрит текст и скажет. Что Бог обещает вот Аврааму? Или суть, вот, когда он заключает, проходит, то что он обещает Аврааму?
Ну, он говорит, что пришельцы его, дети, потомки его будут, вернее, его потомки будут пришельцами земли не своей, а придут сюда через 400 лет, а я произведу суд над народом, у которого они будут порабощены. То есть он говорит, что... Свое обещание выполнится через 400 лет.
Да, но не скоро.
Да, не
но,
скоро.
Но вот это, собратья, эту мысль надо, ну вот нам тоже как-то воспринимать. Потому что, ну вот, идеология сегодняшнего мира следующая.
Сразу и сейчас.
Спасибо. Только громче.
Как с вами всем слышали? Ну, сразу и сейчас.
Да.
Здесь и сейчас.
Да, хорошо. Пожалуйста, Иванович еще не читал.
Текст.
Ну, собратья, вы же следите, потому что мне сложно из-за конспектов, из-за чего, из-за стиха.
А ты отыдешь к отцам своим в мире, будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо ныне мера беззакония Морейского еще не наполнилась.
Значит, момент... Потрясающий. Сколько истории захватывают остальные 40 глав?
400.
Ну, по тексту. Ну, написано.
Четыре рода.
Да, четыре поколения. Понимаете? То есть, если там допотопный мир и еще Вавилонская башня, то здесь вот всего-навсего только... Только четыре поколения. И вот теперь нам надо же помнить идею какую, что вот эти 40 глав о чем, спрашиваю еще раз, уже этот вопрос был.
Ну, о том, как Бог делает Аврааму.
Да, как Бог делает имя Аврааму. Во-первых, собратья, он делает это, заключив завет. И заключает завет не потому, что Авраам что? Готов.
Готовый.
А потому, что через завет, через завет, может происходить исполнение.
Сам Господь заключил завет и исполнил его этот завет.
Да, хорошо. Я с этим согласен. Ну, ладно, да давайте так. Николай, там специально для вас, собратья, чтобы мы тоже умели держать этот баланс. Мы сейчас пропускаем 17-ю главу. И, пожалуйста, 18-ю главу, Владимировна, стих 2. Стих со 2 текста начни читать.
Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидел, он побежал на
смерть. Минутку, я хочу сказать, что делает Авраам?
Бежит.
Побежал, слышите? Побежал. Стих 4, Леонидовна.
И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом.
Спасибо. Шестой текст, этот, Васильевич, ну то есть, Василий Иванович.
И поспешил Авраам шатер к
Саре. Минутку, я хочу, чтобы вы обратили внимание, на какие глаголы. Побежал, поспешил. Слышите, поспешил. 7 текст.
И побежал.
Петровна.
И побежал Авраам к стаду.
Слушайте, я хочу вас спросить, что такое праведность по вере?
Это когда дедушка бегает.
Сколько лет Аврааму? Но, собратья, это же еще не все. Это же еще не все. Седьмой текст, пожалуйста, брат.
И побежал Авраам к стаду, и взял куренка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его.
Слышите? Что такое праведный человек? Что такое гостеприимство? Да, не, ну вы видели. Так, и еще.
Не откладывая был ни ящик, так говорит, сразу, раз, есть такое заключение, завет, и сразу все.
Знаете, наверное, когда начинаешь раздумывать, а стоит ли, а могу ли, еще что-то, то оно потом ничего не делается. Поэтому если так вот сразу.
Но скажите, знал ли Авраам, что это пришли вестники и Христос с ними?
Нет, конечно.
Да.
Он просто пришельцы. Пришли,
да,
путники. Он гостеприимство проявил, угощение проявил, кровь им предоставляет.
Значит, нам очень важен момент такой, что праведность через веру иногда проявляется не сколько на богослужении,
сколько в жизни.
Сколько вот по жизни.
Дома.
Ну, пожалуйста,
простые
дома.
Простые ситуации, простые отношения.
Да. И еще запомните вот эти, ну, мне это нравится. Побежал, поспешил. И не только он это делает, но и слуга так делает. Ну, отрок делает. Иногда он слугой называется. И еще иногда я хочу обратить внимание еще и на Сару. Что и Сара должна была быстренько.
Поскорее замесить 30 пшеничной муки.
Так, еще вопрос такой. Как вы думаете, сколько они гостили в Авраам?
Сутки.
То не долго. Может быть, посидели и домой.
Ну, хорошо, посидели. Сколько посидели?
Пока козленка приготовили, пока там ноги.
Да. Значит, прикиньте, собратья, это не было мимоходом, как бы такое.
Ну да, из холодильника достали, там вас нагрели. Накормили, до свидания.
Да, это был целый процесс. Вот они омыли ноги, потом пока мясо вот...
Нет, его надо было сперва зарезать.
Зарезать, разделать, потом
сготовить. Потом развести огонь надо.
Да, да. То есть, понимаете, это было как бы... Авраам их пригласил на шашлык.
На барбекю.
И весь этот процесс проходил в их присутствии. Замечательно. Пожалуйста, Владимировна, читаем дальше.
Ну, с восьмого, вот восьмой текст еще мы не читали, хороший текст.
Пожалуйста, читайте, если видите.
И взял творогу молока и тельца приготовленного и поставил пред ними, а сам стоял пред ними под деревом, и они ели.
Значит, этот текст, вот видите, иногда надо что делать?
Иногда надо проповедовать Евангелие, стоя ногами.
Да, не, я другую мысль. Иногда надо бежать, поклониться, поспешить. А иногда надо
постоять.
Да, просто уметь. И вот этот баланс, где надо бежать, а где надо что?
Постоять
мы часто путаем.
Ну тут я какую мысль хотел сказать? Проповедь Евангелия с помощью ног. Не что-то он доктринами рассказывает, а он ногами своими проповедует. Как бы свои христианские понятия он хочет донести до этих людей.
Показывает уважение к христианам.
Это традиция.
Да, не садится с ними за стол, то показывает им гостеприимство, угощает. а сам стоит как слуга, готов прислужить.
А традиция имела сильную вещь. Если она хорошая, то ох, как хорошо. А если она плохая, Авраам берет жену, то значит тоже была традиция.
Да, собратья, я думаю, что... Ну, может быть, сейчас подойдем туда. Значит, мы остановились с вами, откуда мы убежали в 18 главу?
С
15. Но с какого текста, я не помню. Да.
Когда уже дальше? Когда рассек это 17 стих. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал: «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки реки Евфрата, Кинеев, Кинезеев, Кедмонеев, Хиттеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев».
Не скажете, сколько время прошло? Не, давайте Аню трогать. Этот вопрос. Не будем. Идем в 17 главу. Иванович, пожалуйста, читай.
17?
Да, 17.
Сейчас найдем. Текст про... Когда Аврааму было 99 лет от рождения, Иегова явился Аврааму и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи пред лицем моим и будь непорочен. Я поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое, а Бог говорил с ним и сказал: «Я, се завет мой с тобою. Ты будешь отец множества народов, и отныне ты не будешь называться Авраамом, но да будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцем множества народов».
Иванович, ты скажешь первое имя и второе Авраама?
Второе отец множества, второе отец множества, первое просто отец.
Высокий отец.
Высокий.
Да. Спасибо. В перспективе чего меняется имя?
В перспективе завета и обетования.
Да, спасибо. И имя дается человеку, вот Бог меняет его имя, не сейчас, что он уже, ну, отец множества, а что он таким, что
будет.
Таким будет.
Впоследствии, только в историю.
Да. То есть Бог не говорит, что вот сейчас уже ты вот хороший.
И сейчас я тебе много дам.
Да. А Бог говорит, что вот имя твое будет вот такое. Значит, кому... Давайте уже тут за имена сразу. Кому Бог еще здесь поменяет имена?
Жене.
Жене. А жене почему?
Она ему жена, значит, она мать множества народов.
То есть что, Саре меняется из-за Авраам?
А из-за чего?
Спасибо.
Потому что Сара тоже не любила, а не потому что это Авраам. Об этом пишет Павел, не точнее.
Да. Значит, еще момент такой, собратья. Тоже я никого не хочу унизить. Все-таки у кого было больше вера? У Авраама или у Сары? В Авраам. А у Сары вера потихоньку что росла. Только потому, что, ну будем говорить, Авраам каким-то образом что?
Шел
вперед. Хотя она другой раз там колебалась или нет, Авраам шел, и она уже двигалась за ним. Собрать еще одно, очень хорошее. Когда Бог вот Аврааму и Саре меняет имя, просто по буквам, грамматически, что вы видите?
Добавляет.
Добавляет
одну букву.
О чем вам это говорит?
Ну, язык такой, много не надо. Одну букву добавил, и смысл поменялся.
Он не меняет, как Даниил и товарищи попадают, когда в Вавилон, да, и там имена, ну, вообще кардинально меняются. А здесь как бы имя вроде бы остается, только одна буква. Оно
да, так вот меня интересует, что означает эта одна буква?
Множество.
Что?
Множество.
Нет, я вот в принципе, вот Аврааму одну букву добавил, и Саре другую букву добавил.
Смысл.
Смотрите, если брат приводил пример, что Даниилу меняют имена из христианских, ну, из на еврейских, да, из еврейских на языческие, чтобы забыли Бог. А здесь имя практически, ну, почти остается, но что?
Смысл.
Добавляет. Поэтому вот праведность через веру, это что? Когда через обстоятельства Бог что? Добавляет тебе то, чего тебе больше всего не хватает. Ну, одной буквы. Между прочим, можно так с братьями и сестрами иногда говорить, не хотел бы ты одну букву, что? Поменять в своей жизни. Ну, подумайте, собратья, это, ну, мне, например, эта мысль очень и очень нравится. Так, Иванович, читай дальше.
И отныне ты не будешь называться Авраамом, да будет тебе Авраам, ибо я делаю тебя отцем множества народов. И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими в роды их, завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомство твоего после тебя.
В евреев до сих пор считают, что настоящий еврей тот, у которого внуки, ну, остаются евреями. Поэтому Авраам, в отличие от всех остальных, еще должен был заботиться, чтобы чистота, ну или преемственность и передача истины сохранялась. Подумайте над какой хорошей мыслью, что вы сосуд, цель или назначение которого – истину, которую вы принимаете, сохранить и передать.
Детям и внукам.
Пожалуйста, Леонидовна, дальше. Может быть, найдите там еще момент важный. Помните, когда они едят? Когда едят. И Аврааму обещают. Обещают.
Это 18-го?
Я не помню.
Но были 17-е.
17-е нету.
Значит,
17-е меняет Саре имя. И пал Авраам на лицо свое, рассмеялся и сказал сам себе.
Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?
Минутку. Это мы с вами чуть-чуть поговорим. Значит, ну еще раз прочитайте.
И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся.
Минутку, давайте остановимся. Что происходит при заключении завета?
Смех. Господь смеется.
Нет, Авраам смеется.
Не Господь смеется.
Нет, Авраам смеется.
Да.
Ну, думает, что Бог пошутил.
Ну, минутку. Смотрите, когда они еще разговаривают при беседе, что с Сарой произошло? Она тоже внутренне что? Рассмеялась. Собратья, хочу спросить. Что это за качество смеха?
Это не радость, это радость и неверие. Может ли такое быть?
Да. Некоторые люди говорят, да, что в проповеди и пастор не должен улыбаться там. Ну, я никогда в эти споры не встряю. Но когда я читаю эту историю, то я смотрю, Авраам что?
Смеется
внутренне. Сара смеется. Еще, может, вспомните, кто смеется?
Бог посмеется из тех.
Не, то более в плане...
То уже что-то.
Ну, есть еще один смех в Новом Завете, у меня такой...
Не, с родственничков, с этих, кто тут завязан. Помните... Что?
Сын Исаак, смех.
Измаил
смеется над сыном.
Смеется над Исааком. Mm-hmm. Хочу спросить, смех Сары и Авраама отличается ли от смеха?
Да, там саркастический смех Измаила. Саркастический.
Да.
А здесь и радостный, и немножко недоверие.
Да. Поэтому, собратья, хотел бы, чтобы мы над этим, ну вот это, проходим по уроку, и причем тема как раз попалась так, что праведность через веру затрагивает и вопрос чего?
Радости.
Ну, смеха.
Смех же здесь не
Нет, давай я тебе расскажу одну притчу, ты поймешь, какой смех. Приехал кто-то отдыхать туда, на восток, из западной страны, и местный ему говорит: вы, говорит, любите смеяться, но не умеете радоваться. То есть араб говорит приезжему из западной страны. То есть, понимаешь, смысл какой? То есть вы... Приколоться, похохотать, хи-хи-хи-хи, да. Но вот порадоваться вы не умеете. Это две большие разницы. В восточном характере. Да, два разных смеха.
Здесь смех недоверия. Сами не простите. Представьте, вам ее такое сказали. Вам сколько лет. Сказали, что у вас...
Но радость, ожидание ее было. Она возрадовалась ей.
Сейчас, минутку собрать. Я ж пробую по тексту все, что... Найдите этот момент.
Когда Сара засмеялась.
Ну, найдите, что Сара засмеялась. Но мне нужен вот этот текст, где сказано потом, что всякий, который услышит это... И там какое слово дальше.
Посмеет?
Нет. И каждый, кто услышит это, ну что Сара родила.
А, да.
Ну.
Это после родов она сказала, наверное, эту фразу.
Нет.
По-моему, это она сказала после родов. Каждый узнает и рассмеется.
Ну, скажи,
а напал. Сара ли тогда я слушала у входа в шатер позади его? Авраам. Авраам же и Сара были стары в летах преклонных, и обыкновенную женщину Сара прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказал: «Мне ли, когда я составилась, иметь ее утешение?»
Слышите? Сейчас, минутку. Значит, тема смеха какая?
Ну, грустная, как бы такой. Смех сквозь слезы.
Когда я составилась иметь ее утешение.
Слышите? Поэтому, используя еврейское понимание, то вот то, что она рассмеялась, равносильно чему? Что это такое утешение,
да, такая радость,
что...
И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сара? Сказал: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары сын будет. Сара же не призналась, а сказала: я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал: нет, ты рассмеялась.
Эти тексты как раз говорят о причине смеха Сары. Не о том, что она возрадовалась сыну, это само собой, ей бы было хорошо. Но ангелы упрекнули ей: есть ли невозможный от Бога? То есть это означало, что она рассмеялась, что это недоверие она проявила. Это же понятно.
Нет, собратья, вот постарайтесь понять это. Ну, кому оно надо? Хороший и настоящий христианский смех – это даже когда Бог тебе рассказывает и обещает что-то хорошее, а оно так тебе что?
Приятно
и хочется, что ты аж что? Аж не веришь. Хорошо, Саташ. Братья, вы...
Вот этот текст, о котором вы говорили,
да,
это уже после того, как...
Да, ну прочитайте.
Сказала Сара: смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется.
Минутку. Как быть с этим текстом?
То же самое. Она проявляет сомнение. Вот. И, кстати говоря...
Какое же сомнение, уже у нее ребенок на руках.
Ну, так, конечно.
Ну, говорит, что такого не могло бы, да, Бог все сделал.
Хорошо, собратья. Ну, все, закрываем эту тему. Я просто для души, понимаете? Потому что у нас с Николаевной давно был этот вопрос по теме смеха. И я ей обещал, что когда-то мы встретимся с Писанием и увидим. Причем Сара говорит: смех, что
не
Господь. И прочитайте дальше там, что... И каждый,
кто не услышит обо мне, рассмеется. То есть...
Слушайте, минутку, я хочу сейчас проверить. Вы видели, сколько мы на эту тему говорим, все вы улыбаетесь? Поэтому, собратья, минутку, мне это величайшее доказательство того, что... Ну, в общем-то...
Можно, где-то уже, если покопаться, то у тебя действительно множество историй таких, которые и у скептика, и даже у верующего вызывают смех. Ну, как такое может быть? Там, прошли через море, да? Вот там море расступили.
Не, ну, знаешь, человек, вот этот...
Топор всплыл, да, там, в воде. Ну, то есть, ну... Какой-то
радость и смех – это разные вещи. Можно смеяться, но не иметь радости внутри. И сам смех по себе, он часто бывает пустый. А внутренняя радость, состояние сердца – это разные вещи.
Хорошо, вы хотите смех заменить на радость. Но в этих вот отрывках…
После радости смех тут даже есть.
Можно туда еще одно слово понятия добавить?
Да.
Можно? Веселое сердце как рочество.
А веселое.
Поэтому Господь вот своими такими действиями, которые в голове даже не укладываются, да, как может вот женщина уже в таком возрасте еще иметь детей, и не просто детей, а он говорит, как песок морской.
Нет,
как,
но как сравнивают, когда дети смеются, значит,
им радостно и хорошо. Маленькие дети как определяют, что им хорошо? Они смеются. Поэтому, да, поэтому это мы уже
считаем. Радость, смех выражает радость.
Да. Но взрослые научились уже через смех выражать и просто там другие чувства.
Да, да, вот это история с Иисусом и воскрешением дочки Иира. Он приходит в дом, ему говорят, не иди, а вот идем, верю, идем. Он приходит, говорит, что вы шумите, она не умерла, она спит. То есть они только что рыдали, тут заходит дядька какой-то, говорит, она спит. Я понимаю четко, что это был не простой там дворник, пригласил Иисуса, это пригласил Иисуса начальник синагоги. Там стоял лучший табиб того колхоза, понимаете, лучший. И он констатировал смерть ребенка. Он подошел, понюхал, зеркальце поднес, перинку к носу, там пульс нашел, вмерло, все. Тут уже светило, сказала, все. Приходит Иисус, говорит, а не стоит, спит. И тут это плачущая толпа, идиот. Понимаете, вот это смех, это уже, да, это уже тот смех. Он говорит, спокойно сейчас и будет.
Хорошо, собратья. Еще момент один. Те, кто хотят в жизни не смеяться, не смейтесь. Не смейтесь. Будьте очень и очень серьезными.
Да.
Но те, кто проходят вот сегодня эту главу, имеют возможность снять с себя бремя, что смех даже во время заключения завета, ну и во время серьезных мероприятий, это, собственно, да, ну, да.
Можно приготовить целую проповедь о смехе, о радости, но в данном случае не стоит вырывать из контекста и сюда докладывать то, чего здесь нет. В данном случае смех – это недоверие Саре, это ясно видно со всего. И если бы она проявляла веру истинную, то у нее бы не было этого смеха. К сожалению.
Нет, ну просто, ну, ей же не выясняют, а какой у тебя смех. Просто спрашивают, ты рассмеялась? Так рассмеяться можно было из сарказма и из радости, правильно? По двум причинам.
Не, ну так он...
Она испугалась.
Она сама себя идентифицировала.
Ну так правильно.
Такие побуждения были ее смеха.
Она рассмеялась, ей сказали, что ты рассмеялась. Она написана испугалась. Почему она испугалась?
Ну потому что сейчас надо говорить, почему.
Не-не-не-не, там все очень просто. Написано.
Она не знала, кто с ней говорит.
Она внутренне рассмеялась, и ей внутренний смех, о внутреннем смехе говорит посторонний человек. И тут у нее ёкнуло. Да. Почему? Потому что пришелец открыл ей тайны сердца. Тут уже не испугаешься.
А тайна рассмеялась она в сердце.
Хорошо, собратья, я думаю, любой текст можно понимать, как вы хотите. Но видите, я о смехе не трогал до тех пор, пока мы, ну вот, не пришли, где слово смех употребляется очень часто, и где есть пророчество, что когда за Сару будут читать, то будут что? Улыбаться. И я увидел, что на учительском все из всех присутствующих все немножко улыбаются. Так, собратья, последняя мысль – это историю с Лотом, его вывода. Из этого мы практически ничего, наверное, не, может быть, еще момент один важный – это, ну, соединение. Вы видите, когда Авраам принимал гостей, то он что, какие глаголы там?
Быстро бегал.
Да. И смотрите, и когда он ходатайствовал за других, то тоже он это делал столько, сколько можно сделать. Начинает с 50 и там уменьшается там 6 или 7 раз он до тех, и просил бы, может быть, еще просил, если бы Бог не перестал с ним говорить. Поэтому делаем вывод такой, что очень важно, если мы хотим, чтобы нам имя что? Букву добавили. Чтобы нам добавили букву, то надо что делать? Быстро. Да.
Надо сразу принять правильность. Изменение имени.
Пожалуйста, может, у кого еще какие мысли есть? По времени, я так тебе скажу, 50 минут. Значит, мысль, которую надо собрать, а нам взять и в нее уверовать обязательно. Христос вспоминает еще Ноя и Лота, ну, признаки, признаках пришествия. И люблю эту мысль часто повторять. Ной готовился 120 лет. И не потерял ничего и никого. Готовился 120 лет. А Лот должен был все решить за одну ночь. Да, и потерял абсолютно все. Поэтому смотрите, какая мысль. Очень важно нам, как Аврааму, о нем сказано, это для меня, слушайте, очень-очень важный текст. Сказано, если бы они были странниками и пришельцами, ну, скитались по земле, а потом сказано, если бы они, кто скажет, слово.
Получили.
Нет.
Думали вернуться.
В мыслях имели другое отечество. Да. Собратья, что имеем мы в мыслях?
Куда мы стремимся, да?
Понимаете? Что мы имеем в мыслях? Поэтому очень хорошо, что вот Авраам, когда уже пошел за Богом, он в мыслях имел только что новые Иерусалим. Новый Иерусалим и обещанную землю. Вот это, собратья, что такое праведность через веру, что даже в мыслях у тебя что?
Нету сомнений.
Да, нету зацепок.
Бог сказал, значит, да. Он сделает. Сколько это пройдет и когда это?
В Лота, вы видите, и в него была праведность по вере. И в него была праведность по вере, но как головня из огня спасся. Хорошо, молимся, чтобы пока живы, готовились.